Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Представлю своего гостя. Ну, его многие уже знают. Он у нас частый гость в студии. Валерий Михайлович Новосел. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей
Михайлович. Ну, очень кратко я вас представлю, потому что люди, в общем-то, вас уже знают, наши слушатели. Это врач-гериатр, невролог, спортивный врач и нейрофизиолог. Он работает с председателем секции геронтологии Московского общества испытателей природы при Московском государственном университете, автор единственного научного исследования оригинальных записей врачей Владимира Ульянова Ленина. Валерий Новоселов окончил лечебный факультет Первого Московского медицинского института имени Сеченова, который сейчас является уже не институтом, уже академией, по-моему, да?
Сеченским университетом.
Университетом, да. Сеченским университетом. Прошу прощения, ошибся я. Значит, целевую очную аспирантуру прошел НИИ мозга Академии медицинских наук России. Ну, в общем, он особенно не менял места работы, но даже вот работал в лаборатории спорта высших достижений в армии, в ЦСКА. Был геронтологом поликлиники Академии наук России, доцентом кафедры совершенствования врачей в РУДН, курса геронтологии и гериатрии. Ну, в настоящее время он директор некоммерческой организации «Научно-медицинский геронтологический центр». Ну, более 30 лет занимается геронтологией, разработкой методов и средств активного долголетия. Первый применил методы клинической диагностики старости, но он меня тут поправил по этому поводу вот перед самым эфиром. А в чем состояло ваше замечание?
Да, Андрей Петрович, я первый провел оценку рекорда долголетия на планете. На сегодня известно, что рекордсменом является Жанна Луиза Кальман. Она прожила более 122 лет и 164 дней. И этот рекорд держится уже с 97 года, то есть более 25 лет. Хотя количество людей старше 110-115 лет постоянно возрастает в десятки и сотни раз. И я провел клиническую диагностику по международным критериям, в том числе использовал всякие шкалы, например, международно признанный ФРАКС, например, и показал, что этот человек по паспортному возрасту не соответствует клинической картине старости. Так, в результате потом было доказано, было найдено более 100 архивных документов, фотографий, которые указывают, что это, скорее всего, дочка
Жанны. То есть, это не она?
Это не она. Мать умирает от туберкулеза, но это уже не мое исследование.
Мы с вами в одной из программ, кстати, это упоминали.
Да, да, да.
Вот эту вот ситуацию, да, просто это было использовано для, ну, скажем так, для прессы. Просто было очень интересно рассказать, вот какие древние старики есть. Я тут, кстати, недавно слышал какую-то программу по телевидению, и там и в интернете она была, но я сразу же... У меня было сразу же недоверие к ней, все ждало, когда, наконец, она переключится на рекламу какого-нибудь лекарства, так оно и случилось. Там рассказывали о стариках на Горном Карабахе, которым там чуть ли не 170-160 лет, рассказывали о стариках там где-то в Дагестане, которым там 140-135 лет, и еще где-то, и оказалось, что все дело в том, что они пьют хорошую воду. Вот такую воду, которая, так сказать, содержит там, ну, что-то, я уж не помню, что... Вот, что старики, живущие, так сказать, там в предгорьях, такой возможности не имеют. И поэтому те, которые вот в горах живут, вот они вот такие вот долгожители. И я все ждал, когда и что. Казалось, что не лекарственные средства, а вот это какое-то там предприятие свою воду рекламировать собирается, которое содержит именно тот ингредиент, который дал возможность там старикам в горах там прожить там столько, сколько там черепахи не живут. Так что я понимаю. Я как журналист это не принимаю, но как слушатель я понимаю, к чему все это ведет. Да? Такая вот рекламка.
Да, эти рекорды активно используют производители. Например, Жанна Луиза Кальман, она выпивала, курила. Это было использовано и табачной промышленностью Франции. Был резкий рост продаж французского вина. И страховая компания АХА, международная такая, которая спонсировала эти фонды все, фонд Ипсен. Акции поднялись в сегодняшнем эквиваленте с 5 евро. это с 92 года по 97, до 30, выше 30 евро, представляете, за, ну, 5, за 5 лет.
Ну, кто-то нажил огромное
капитализация,
состояние.
Капитализация, да,
огромное состояние вот на этом.
Это да. Использовали в президентской гонке, тем более тогда во Франции и Бельгии было такое вот, была резня в Африке тогда, если помните, тут все. Вот, и, соответственно, поскольку ни французы, ни бельгийцы, ни, значит, не фактически позволили это делать, это был такой, значит, геноцид, это реальный геноцид был, вот, который сравним, наверное, с гражданской войной в России по количеству потерь за один день, и, соответственно, да, вот нужны были положительные эмоции.
Да, ну, сегодня у нас тема будет и эта, но в основном тема, я хотел вас пригласить для другого. Мы с вами давно-давно на эту тему начали разговаривать, и все никак не могли решиться. Я напомню, что мой гость в студии – геронтолог Валерий Михайлович Новоселов. Ну, еще раз напомню, что он уже много раз бывал у нас. И то, что я сказал, в последнюю встречу мы с ним очень несмело, я именно вот это имел в виду, затронули одну, ну, острую тему, но не стали ее развивать из-за того, что были к ней не подготовлены психологически. Ну, во всяком случае, это касается меня. Я не был готов. Я бы не сказал, что и сейчас я к этому готов, но, думаю, тема требует объяснений хотя бы первичного с нашей стороны обсуждения. Мы начнем говорить о таком непринятом у нас явлении, как эвтаназия, причем эвтаназия у стариков. Не просто эвтаназия, как я сказал, уже как явление, но уже принятое во многих странах мира. Мы уточним, в каких именно. Но только не у нас и не в ряде других стран Европы и мира, которые вот как бы не принимают ее до сих пор как явление. Мы говорим, будем говорить об эвтаназии среди пожилых людей, очень пожилых людей, не пожелавших продолжить жизнь в силу целых ряда очень серьезных и порой, мне кажется, надуманных причин. На первом месте ослабление организма, конечно, и ожидание наступления самых острых форм деменции, когда человек превращается в овощ. Мой первый вопрос к Валерию Михайловичу. Обоснуйте ваш интерес к этой слишком уж, на мой взгляд, острой теме. Я сразу скажу, еще раз повторю, вернее, что я не разделяю внутренне дозволенность такого явления, во всяком случае, в отношении старых людей. По-моему, это называется, вот это явление называется геронтоцид, кажется так. И я где-то даже видел, что вы по этому поводу выступали. У вас был коллоквиум какой-то. Прошу вас.
Да, у меня есть такая статья написана к вопросу о геронтоциде. Проблема морального выбора пожилых людей не продлевать свою жизнь в мучениях. Это очень сложная тема этически, морально. И, конечно, вот это то дискуссия в рамках именно медицинской психологии происходит. Тема очень важная, она насущная. Известно, что многие известные люди уходили из жизни с помощью медицинского ассистированного суицида. Например, доктор Фрейд в 1939 году с помощью своего доктора вот покинул эту жизнь. Это было после огромного, там порядка 30 было сделано операций до этого, которые не облегчали его мучения.
А сколько лет было Фрейду?
Я не могу сказать, но это был уже престарелый.
Да, просто надо посмотреть в Википедии, да, до какого он дожил. Я, да. Я тоже не помню этого. Например... Хотя, кстати, в Австрии я бывал в его доме, там, где был когда-то его дом, потому что он же преследовался нацистами и так далее, все было разрушено, но, тем не менее, там о нем осталось очень много хороших воспоминаний о Фрейде. Ну, признание
все,
его.
Все, что остается от нас.
Национальное признание.
У нас же два события в жизни в единичном экземпляре. Ну, только два. Это рождение, это уход из жизни.
А между ними, вот, помните, как в том, ну, в данном случае, простите за слово анекдот, в анекдоте стал я утром. Сел я утром на коня, цок-цок-цок-цок, слез я вечером с коня. Вот наша жизнь, это вот эти самые цок-цок-цок-цок, а вот взошли на коня и слезли с коня. Жизнь закончилась.
Вот мы с вами шли и упоминали президента США Джимми Картера. И мы сегодня...
Когда шли в студию, вы имеете?
Когда шли в студию, да. Ему сегодня 98 лет. Вот недавно, значит, семья объявила о том, что Джимми отказывается от медицинской помощи и, значит, переезжает в свой дом и, соответственно, получает только паллиативную помощь. То есть фактически человек заканчивает свою жизнь. И вот такой отказ от активных медицинских воздействий, то есть у него и меланома диагностирована, и он совершенно ослаблен, был перелом проксимального бедра. Вот, и, соответственно, человек уже понимает, оценивает, он оценивает, и семья оценивает его возможности, и, соответственно, вот они считают, что лучше закончить.
А что, меланома не лечится разве?
Ну, дело в том, что чем выше возраст, тем болезни становятся злее, и там букет, я могу вам сказать, что колоссальный должен быть. Фактически, это же процесс инволюции, выходит на максимальные объемы, скорости, условно говоря, хотя там все замедляется, это снижается плотность костей, само количество костной ткани, мышечной ткани почти нету.
Значит, то есть он попал в ситуацию, когда выбора нет уже, да?
И, совершенно верно.
Да, и он, да, он просто отказывается от лечения, и таким образом он фактически идет к суициду.
Ну, отказ все-таки это не суицид, но, тем не менее, это точная оценка своего состояния, своих возможностей, оценка вероятной продолжительности жизни. Ясно, что это уже идет речь о месяцах, там, неделях и так далее.
Ну, расценивается это как суицид, как эвтаназия или нет? Вот отказ от лечения, например.
Нет. Нет, отказ, значит, был такой доктор Кеваркян, доктор смерти в Соединенных Штатах Америки, который специально помогал уйти больным из жизни. Это называется вот как раз помощь, вот такая активная помощь со стороны медицинского персонала. Вот это есть.
Я припоминаю, и кажется, его привлекли к ответственности.
Совершенно верно. Долго не могли привлечь к ответственности, потом все-таки в 99-м году, по-моему, привлекли.
Да-да, я помню, был большой скандал,
да,
по этому поводу. И не его одного, а его аппарат, с которым он работал.
Совершенно верно, да. И здесь ситуация такая, что они долго не могли его привлечь. Это вот интересно. А он с каждого судебного разбирательства устраивал фактически шоу, где, значит, пропагандировал вот свой метод. И это очень важно, потому что он привлек внимание к вопросу, а имеет ли право человек не только на достойную жизнь, но и на достойный уход в жизни.
Ну, я сталкивался с такими явлениями, и даже не буду сейчас называть имен очень уважаемых людей, с которыми, ну, не всегда я был знаком, а были знакомы мои близкие друзья, коллеги, журналисты, которые, узнав о том, что вот они были люди, о которых я говорю, это в серьезном возрасте, но они, узнав о том, что они уже судьбой переговорены вот из-за онкологии, острой онкологии, там почти там в четвертой стадии или там в конечной третьей стадии к смерти, и не хотели мучить ни себя, ни свое окружение, и они кончали жизнь самоубийством. Там офицер, там один стрелился, там еще было, и поэтому кто-то даже повесился, я помню, даже вот из высшего состава, там, по-моему, армии. Вот, но это было потому, что они заболели онкологией, и всю жизнь они были в строю. А тут оказалось, что они уже не то, что вне строя, они уже, так сказать, ну, опаздывают совсем по жизни и причиняют большой вред не столько даже себе, сколько своему окружению. Но мы все-таки с вами говорим о стариках. Не тех, которые заболели каким-то острым заболеванием, поразила их какая-то острая болезнь, а те, которым сказали, знаете, вот вы еще пока помните какие-то слова и узнаете родных, но спустя там полгода вы и себя-то в зеркале не узнаете. И вот такой старик, который еще пока соображает, но, тем не менее, у него же сознание повреждено, принимает решение об эвтаназии. Мы хотим поговорить об этом.
Смотрите, стран, где разрешена эвтаназия, на сегодня около десятка.
Назовите хотя бы какие-нибудь из них.
Ну, самая известная — Швейцария.
Да,
там,
да,
занимается, да, занимается, причем коммерческие организации, вот известные, Digitas занимается этими услугами. И каждый год, например, в Великобритании около 20 человек, значит, прибегают к таким услугам.
То есть они принимают иностранцев тоже?
Да, да. Угу. Ну, то есть это, вы поняли, да, что два десятка – это не массовое такое явление, то есть, но, тем не менее, трафик есть.
Это дорого стоит?
Вот цены, я не знаю, но думаю, недешево. Швейцария, судя по всему, это страна такая, недешевая. В свое время известный писатель Терри Пратчетт, очень известный. У него книг, по-моему, около 80 миллионов было издано. Заболел болезнью Альцгеймера и тоже решил, ну, когда уже понял, что бесполезно бороться, через несколько лет после постановки диагноза, он решил оформлять документы. То есть, это не просто так приехал и тебе все сделали. Это проходит с комиссией, психологи. Вот. Но дело в том, что вот он спешил, но не успел собрать документы и, соответственно, не смог воспользоваться. Это самый известный случай.
Вот. Это мы с вами в прошлой программе как раз да. вот это вспоминали.
Да. Да, совершенно верно. И он не успел, если бы он оформил
документы. То есть, он потерял свое сознание, скажем так.
Он потерял...
Разум.
Да, интеллект. Угу. Интеллект, он уже... То есть, когнитивные функции, они довольно сложно оформлены, поэтому здесь лучше, наверное, говорить о интеллектуально-мистических функциях.
И нельзя бы уже применить в отношении его вот это решение.
А он да? уже был недееспособен, уже здесь...
Угу. Последняя подпись он поставить не мог.
Не довел до конца, да. если угу. он дал заранее доверенности, угу. доверенности, указания, то, соответственно, все бы у него завершилось вот как он хотел.
Да, и все же продолжайте. Вот к Швейцарии еще.
Ну, в Зеландии, вот одна из последних.
А в Соединенных Штатах Америки, по-моему, не все штаты.
Да, несколько штатов есть, несколько штатов. Знаете, ведь дело в том, что в штатах, значит, каждый штат сам себе молодец. И разбираться в этих нюансах, особенностях, это очень сложно. Очень сложно, то есть это надо вникать уже в законодательство.
Угу.
Ну, так же, как вот в свое время, когда, значит, опять возвращаясь к Кальман, да, начали обсуждать причины, почему они поменялись мать с дочерью. Я не знаю законодательства Франции, наследственного вот закона, как это, налогооблагалось те годы в 1900.
Они просто поменялись документами, скажем
они
так.
Они не поменялись, она просто продолжала жить.
34... По другой фамилии, другим именем, да.
Да, в том же месте.
Значит... И с другой датой рождения.
Да, да. Это же никто не ходил, не обсуждал, и угу. тем более 34-й год.
Нет, ну, это какое-то явление там из области, не знаю, почти уголовного права. А мы говорим все-таки о медицине. Да,
да. да. Медицина в каждом законе, в каждом штате, она по-своему звучит, поскольку это все-таки территория другой страны. Вот в нашей стране, например, 45-я статья федерального закона об основах охраны здоровья граждан от 11 года запрещает врачу удовлетворять просьбу об ускорении его смерти на законодательном пути.
Угу.
Вот. Это вот что касается нас.
Вы знаете, я хотел пригласить к нам сюда в студию еще юриста. И я даже вчера с одним из наших юристов разговаривал. Он растерялся и сказал, а что я могу сказать, кроме вот этой статьи запрещающей? Я больше ничего не могу сказать.
Ну, могу сказать, что, значит, если вот РПЦ, кстати, интересно, вывесила на своем сайте информацию об опросе среди врачей. Значит, здесь по-разному стоят вопросы, но на вопрос, является ли сторонником эвтаназии, 58 респондентов ответили «да». 58.
Что ответили, да, на что?
Что упустил. Они, что они сторонники эвтаназии.
А, сторонники эвтаназии. Да. Эвтаназии или эвтаназии, как ну, у нас лучше? Ну, мы как-то мне как-то привычны эвтаназии. Ну, хорошо, произносите так, как вам привычно.
Эвтаназии. Да. 40... Да. 58 респондентов ответили, как раз это уже это высшие медицинские работники с высшим медицинским образованием. Соответственно, то есть по-разному оставили, ставится вопрос. Только 9% значит, признали эвтаназию обычным убийством. Эвтаназию.
Обычным убийством?
Да, даже так.
Угу, ну, это сильно но, сказано.
Смотрите, цех врачебный очень разный. Это 700 тысяч врачей или более 700 цифр, значит, это данные Федеральной службы статистики. Ну, для сравнения, на начало Первой мировой войны в Российской империи было всего лишь 21 тысяча человек, а количество в Российской империи было даже поболее, чем сегодня в Российской Федерации.
Значительно больше, я скажу.
Да, да, да. Ну, там разные да. по списочным, по фактическому, там порядка 176-177, ну, наверное, на начало...
Миллионов.
Да, миллионов, да. на начало февральской революции и последующего переворота. Вот, сегодня мы знаем 146.
Ну, разница, знаете, как крупная страна европейская по количеству населения.
Конечно. Да. Это разные страны с разной заболеваемостью, рождаемостью. И там была другая болезненность. Это были другие болезни.
Угу.
Там была другая медицина. Это же потом Николай Александрович Семашко и наркомздрав, значит, большевиками ломали эту медицину об колено, создавали, значит, систему, значит, public health,
которую... Так сломали, что сейчас с дипломом медицинского образования в России, кстати, великолепные врачи, очень часто, и, я бы сказал, даже изобретатели в своей области, они даже не могут стать санитарами и медбратьями где-нибудь в какой-нибудь средненькой, маленькой европейской стране вообще.
Ну,
не признают дипломов.
Просто разные предметы, разное количество.
Вот так обломали, наверное, да?
Да, да, да. Это просто разные системы образования. Вот, ну, например, когда я учился, это был 83-89 год, 1900, соответственно, я уже был после армии, после техникума. Очень много было научно-марксистской философии, научного коммунизма.
Помните тот анекдот, да, посмотрите на этих, на два скелета, что они можете сказать, спросил профессор студента. Он имел в виду мужчина, женщина, заболевание, возраст. Он свой, господи, неужели Маркс и Энгельс, сказал студент.
Понимаете, к сожалению, значит, университеты медицинские сегодня, это, значит, учреждения, которые подчиняются Министерству здравоохранения. А Министерство здравоохранения все-таки Министерство оказания медицинских услуг. Понимаете, да? То есть, по сути, что делает Министерство? Оно же не занимается здоровьем, оно занимается предоставлением услуг, регламентированием услуг. Соответственно,
управлением этим процессом.
Да, соответственно, качество медицинской услуги определяется не степенью достижения результата, а соблюдением порядков и стандартов оказания медицинских услуг. О, как интересно. То есть, понимаете, да? Вот мне только что вот пациент возмущенный прислал позицию Конституционного суда, изложенное постановление от 2007 года о качестве медицинской услуги, что качество медицинской услуги не может быть степенью запланированного результата.
Ну-ка, ну-ка, еще раз. Моя тупая старая голова не воспринимает.
Критерием качества медицинской услуги не может быть степень запланированного результата. То есть, если, значит, доктор делает все согласно стандартов и услуг, регламентов, соответственно, то есть, не согласно совести, не согласно делу, которому мы служим. Понимаете, да? То есть, деонтологии.
Да, да, понимаю. Это я понимаю, да.
Да, то есть, в данном случае, если сделано все, он не рисковал, хотя мог рисковать, но понимает, что у пациента такая ситуация, что он выполнил все регламенты, то, соответственно, услуга оказана в полном объеме, именно услуга.
Знаете, у нас 2 минуты остается до окончания вот этой части беседы, просто летит время, с ума сойти, как жизнь, мгновенно. А вот за эти 2 минуты ответьте, а как вот к эвтаназии относится в православии? Ну, скажем, эвтаназии стариков, например. В католицизме, сказать, вообще в христианстве, и в исламе, и в иудаизме. Сказать, какое отношение? Повторяю, теперь у вас где-то полторы минуты.
Вот у меня есть друг, которого я знаю уже более 45 лет, Сергей Александрович Горшков, клирик храма Вознесения Господня на Гороховом поле в Москве. Вот он так высказал на эту тему. Все, что дается человеку, дается от Бога, и даже страдания. Этот человек должен быть пройден. И не только человеком, но и родственниками. Это позиция вот современной православной. Это,
да, ну, православной и христианской, потому что он входит в христианство. А другие конфессии, что вы скажете?
Мне сложно. Дело в том, что я человек неверующий.
Поэтому вы с ними просто никак не встречаетесь, не понимаете.
Я с ними общаюсь на другие темы. Вот, там, темы здоровья. Исторические темы, темы здоровья, болезни. Там,
старости.
Старости, да.
Сергей. Но об эвтаназии никогда не было речи.
Нет. Вот я специально запросил мнение церкви вот через своего друга, поскольку знаю его и могу ему доверять. Соответственно, вот я получил ответ, который вот вынес.
Вот мы разговариваем с Валерием Михайловичем Новоселовым, с врачом-гериатром, на тему об эвтаназии, в том числе и среди самого пожилого населения. Сейчас будет новость, очень небольшая реклама, и потом мы вернемся в студию. Я думаю, это будет интересно для всех.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Еще раз представлю нашего гостя. Вот у нас опять гость, тот же самый гость студии, что и было полчаса назад. Это то, что было в первой получасовке, то есть несколько минут назад. Валерий Михайлович Новоселов, врач-гериатр, невролог, спортивный врач, нейрофизиолог, автор очень многого, количества большого научных работ, и мы начали говорить об эвтаназии. Причем это эвтаназия среди самого уважаемого старого поколения, когда человек не хочет мучить, никак не хочет мучить ни себя, особенно когда мы говорим, что очень скоро наступит острая форма деменции, там болезнь Альцгеймера разыграется, и он превратится в овощ. Он не хочет мучить ни себя, ни позорить себя, потому что он прожил достойную жизнь. И мучить своих родных. Обоснуйте еще раз, Валерий Михайлович, вот гуманность такого явления, ну, с точки зрения врача. Если кроме вас, я повторю этот вопрос, он был, прозвучал и в первой части, другие врачи, которые считают, что это как раз более гуманно, чем вынуждать старого больного человека страдать от своей беспомощности, как я уже сказал, загружать этим на очень долгие годы, бывает, что и так, всю свою родню, своих внуков и правнуков, у которых есть свои дела по жизни вообще-то, и свои планы, они куда-то с места сдвинуться не могут, он такой жесткий темный якорь, который держит всю семью в одном только состоянии. Не все могут, далеко не все могут таким человеком не только, так сказать, заниматься, управлять им невозможно, а портит, усложняет им жизнь, и даже некоторые понимают, что вынуждают государство содержать себя, ну, человека, который больше не в состоянии приносить ни пользы, ни добра в своей стране, что он делал всю свою жизнь. Страшно. Особенно последний, потому что он звучит, ну, не знаю, ну, как-то уже очень по-нацистски вообще, что вот я не должен, я не полезен государству, так меня не должно быть. Ну, я вот это совсем никак не принимаю. Вот поэтому я хотел бы вас спросить, гуманность этого явления вас, как врача, и ваших коллег?
Вы знаете, позиция, она у всех разная. Среди врачей есть тоже верующие люди.
Да, вы говорили об этом, да.
И в этой ситуации вот я скорее как сторонний наблюдатель. Смотрите, на сегодня на планете людей старше 65 лет около 700 миллионов. Но продолжительность жизни потихонечку растет, потихонечку. А вот количество людей вот этой возрастной группы, оно растет взрыва, как лавина, цунами. То есть их будет 2 миллиарда в 3 раза через 27 лет уже.
Вот этих людей?
Да, старше 65 лет. То есть это, ну, часть людей уйдет, то есть когорта от 65 до бесконечности, она вырастет в 3 раза. Хотя продолжительность жизни будет расти очень-очень значительно, она будет падать, подниматься, падать на 1 годик, там, на 0,1 годика и так далее. То есть вот, вот что, постарение населения – это одна из проблем важных нашей планеты. То есть люди все делятся на две части. Кто считает, что климатические изменения самые опасные, другие, что постарение населения самое опасное.
Знаете, даже я слышал от неких политологов, ну, хочу сказать, что таких политологов, там два человека, которым я доверяю, потому что это действительно люди, которые, ну, не знаю, чрезвычайно точно прогнозируют ситуации и определяют. Я не буду называть их имена, потому что они меня не уполномочили это делать. Но один из них просто ясно выразился, что вот пандемия, которую мы сейчас, вот конец, который мы сейчас застали, и которую мы пережили в течение 2,5 лет, почти 3 лет, что она как раз и была направлена намеренно на то, чтобы сократить пожилое население мира вообще. Вот к этому как вы отнесетесь?
Ну, мне сложно, я на днях только обсуждал эту тему, значит, природа этого вируса. На сегодня нет доказательств ни одной из позиций. Дело в том, что если это искусственное происхождение, его могли сделать...
Но она именно стариков коснулась очень сильно.
Это однозначно, это не обсуждается даже, потому что 50% смертности была... Это смертность была в домах престарелых, то есть из 100 домах престарелых Канады, Испании, то есть 50 человек умерло. И просто войска, которые помогали вот в начале весной 2020 года, во время начала пандемии, они действительно находили вот в постелях, да, окоченевшие...
Тела.
Тела, да. Вот, поэтому действительно вирус имеет такую особенность. Вот если вирус гриппа опасен, мы знаем, для трех категорий граждан. Это старики, это дети, это беременные. То этот вирус бил только по людям старшей возрастной группы.
Чаще всего, да.
Да, там в начале, когда он появился, там какие-то единичные смерти были среди детей. Там, единичные.
И среди, я даже знаю, среди спортсменов даже, вот, взрослых людей, ну, таких зрелых людей, еще физически крепких, никогда не болевших, и вдруг в одночасье.
Очень необычное течение. Очень необычное. Дело в том, что это эндотелиит, то есть поражение эндотелия. То есть то, что у нас выслано сосуды, полые органы, легкие альвеоциты, то это все эндотели, то есть условно говоря, альвеоциты и эндотелиоциты – это клетки одного плана. Значит, в чем здесь подозрение? Как говорят биологи, что вирус выращивали на альвеоцитах пожилых мужчин. Ну, понимаете, да? То есть, средой для выращивания вируса была вот такая вот среда интересная.
Да, представляю себе.
Второе, значит, если его, значит, произвели с помощью не генетических манипуляций, скрещивания там вирусов, а с помощью пассирования, ну, то есть, брали, сажали на чашку Петри вирус, потом отбирали, брали 100 чашек, и тот, который мутировал в нужную сторону, более злым становился или более убивал больше алиоцитов, отбирали, то мы никогда не докажем природу этого вируса. То, что он мог произойти естественным путем, дело в том, что все вирусы всегда новые, и нам просто кажется, что мы живем в таком мире, где это мир человека. На самом деле, это мир вирусов. В капле морской воды 10 в 9 степени вирусов.
Вы знаете, мы с вами ведь начали говорить об эвтаназии.
Да.
Среди стариков. И вот если взять за основу, ну, только взять за основу, сказать, там, гипотетически, то, что вы сказали, что вот выращивали или мутировали намеренно, так сказать, способствуя мутации этого вируса, чтобы он уничтожал как раз старшее поколение, самое старшее поколение. Я не буду сейчас вдаваться в терминологию, которую я просто не знаю, боюсь просто ошибиться. То, что вы назвали, то, что вы сказали, как врач, вы это хорошо знаете. То я бы сказал, что это тоже, как бы сказать, ну, это та же эвтаназия, только не спрашивая стариков. То есть, это убийство. Та же эвтаназия – это убийство, во многих странах считается. И это тоже убийство. Вот нате вам этот вирус, и вас станет меньше. И государства перестанут платить вам пенсии. И то, что вы заработали, то, что у вас есть, перейдет к молодым, ну, наследникам. А если вы ничего не заработали, так тому и быть. Чего нам нужны тут вот, портить воздух? Вот эта вот ситуация. Вот мне кажется, здесь есть какая-то близость между этими двумя пониманиями.
Совершенно верно. Если раньше стариков оставляли природе на съедение диким животным, то вот здесь элементы геронтоцита как бы проявляются. А вот я хотел бы обратить внимание, что 12 февраля этого года профессор-экономист из Йеля, японского происхождения Юсюки Нарита, предложил радикальный способ оплодить японское общество с помощью пропаганды массового суицида. Представляете? Значит, он написал, я считаю, что единственное решение вырисовывается довольно ясно. Что это, если не массовое самоубийство и своего рода сеппуку пожилых людей? И здесь надо дать маленький комментарий.
Дайте.
Дело в том, что Йель, Принстон и Гарвард – это три ведущих университета, которые формируют элиту Соединенных Штатов Америки. Значит, это первый момент. Второй – за неделю, значит, количество просмотров его поста в Твиттере было 25 миллионов. А значит, количество ретвитов около 5 тысяч. Только за неделю первые, представляете, да? То есть, насколько это горячая тема. Значит, мы понимаем, что если этот молодой человек, а ему 35 лет, занимается таким вот провоцированием, обсуждением темы геронтоцида, да, причем и перенося, значит, мы же понимаем, что сеппуку или харакири – это все-таки военизированное общество Японии, да, а он говорит об этом в Соединенных Штатах Америки, ну, довольно старой страны. А насколько это вот конгруентно одно другому?
То есть, то, что принимается культурой
японцев,
древней нации...
Да, причем она была не старая нация, это была военизированная.
Да. То есть, это не стариками, это как бы людьми, которые принимают такое решение под тем или иным причинам, свойственным их культуре. То это совершенно не свойственно культуре американцев.
Да.
Абсолютно. Потому что, ну как можно говорить о сеппуку, там... В американской среде то же самое, как говорит о сеппуку, и в российской среде. Нас хоть что-то-то роднит с американцами, с европейцами. У нас же как бы есть какие-то общие культурные ценности, представления о том, как жить и как продолжать свою жизнь, как ее сохранить. Но как это возможно, что американцы приняли? Ну, не все, конечно, а большое количество американцев.
Смотрите, геронтоцит может между поколениями быть. Это может быть в семье. А давайте вот посмотрим. На сегодня Европа очень старая.
Геронтоцит, еще раз давайте объясните, что это заявление для тех, которые сейчас включились.
Это геронтоцит, это, значит, фактически оставление без помощи или убийство и очень старых людей в древнем обществе или в диком обществе. Ну, на сегодня тоже есть такие общества еще, вот, где это практикуется, но сейчас все меньше. Обратите внимание, у нас сейчас самая старая, ну, фактически, Европа, а над ней нависает очень молодая Африка. Количество, значит, африканцев к концу века планируется 4-4,5 миллиарда. Представляете, да? Ну, и геронтоцид, и в том числе использование геронтоцида для получения наследства между поколениями, может быть, ведь от молодой Африки и старой Европы.
То есть, это Черная Африка?
Черная Африка, да, которая особенно...
Темнокожая Африка.
Особенно Северная Африка, вот Алжир, Марокко.
Но, да, и, ну, почему особенно? И центральноафриканские Сенегал, да. страны, и, да, и южноафриканские страны. Там,
ну, представляете, 4,5 миллиарда?
В основном это, конечно, негроидная раса, безусловно.
Да, 4,5 миллиарда будет население. И вот на фоне постарения... Население планеты, где уже рожают женщины менее полутора ребенка на семью. И у нас вот то же самое. И вот такая вот махина, она нависает там, где начинается депопуляция. В Европе уже есть депопуляция, как и у нас. У нас же тоже снижается население.
А как вы это связываете с понятием вот эвтаназии среди старого поколения?
Я сравниваю с геронтоцидом.
С геронтоцидом. Только,
геронтоцидом. То есть часто геронтоцид используется с помощью получения наследства, ускорения получения наследства, угу. в том числе и в древних культурах. Ну, чтобы не кормить, чтобы...
Или человек сам решает свою судьбу, говорит, да, я хочу, да, чтобы да. моим делом занимались мои правнуки уже, или внуки.
Да, да, да. Ну, вот смотрите, в данном случае у нас богатая, ну, относительно богатая Европа, да, она очень старая, она будет к концу века очень старая, население будет намного меньше. Ну, например, японцы, у них ориентировочно сейчас 120 миллионов, это я просто приведу пример, потому что они по количеству приблизительно равны с Россией, они потеряют порядка 40 миллионов населения к концу века.
Какая вот. Же плотность жизни там.
Да, там да. и половина из них будет старше 65 лет, из этих остальных 80 миллионов.
Сколько старше чего?
Старше 65 лет.
Старше 65?
Да, там останется...
Ну, это еще не так страшно.
40 миллионов из 80. Uh-huh. А остальные будут 64, 63, 62 и так далее.
То есть, то есть это тоже возраст уже, да.
Да, то есть это не тому, что там остальные там 40 миллионов все молодые, нет.
Это вся... В большинстве случаев это дело не начать, детей не зачать.
Да.
Да, и в общем, да. в общем бессмысленность существования, по большому счету. С выпавшими зубами, волосами и с большим количеством болезней. И хромающие, и страдающие, и причиняющие вред молодым. Это вы имеете в виду?
Ну, смотрите, поскольку я все-таки геронтолог, мы надеемся, что на сегодня мы очень много знаем о старении. К сожалению, пока вот все, что мы знаем о старении, привело к нужному результату. То есть, вот рост продолжительности жизни человечества не связан никак с наукой о старении, геронтологии. Это борьба с эпидемиями, значит, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это в том числе и вакцины. Надо отдать должное, это вот рост научно-медицинского знания, в том числе и, соответственно, экономические условия. У нас есть у всех и горячая вода, септик, антисептик и так далее. Вот, значит, очень важно в этой ситуации понимать, что геронтологии здесь вклада нет никакого, совершенно никакого. То есть от суммы полученного знания, консоонии до репликации, значит, метилирование генома, и так далее. То есть масса механизмов, которые мы на сегодня знаем, эпигенетические, генетические, вот, пока не дали ничего. Похоже, значит, вот этот кубик Рубик гораздо более сложный, чем предполагалось основателем нашей науки Ильей Ильичем Мечником 100 лет назад. Соответственно, теории, гипотезы множатся, результата нету. Но мы надеемся, что в ближайшие годы, если мы будем более критически относиться, если в России будет создан Институт фундаментальной геронтологии, то, конечно, значит, можно что-то, не создавая вокруг. Сейчас проблема какая, что еще ученые создают вокруг себя круг лояльности. Садятся на какую-то гипотезу, потом ее всю жизнь доказывают.
Всем. Тему какую-то, да, эксплуатируют.
Да, 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 эксплуатируют, да. То есть, как говорит мой учитель, значит, профессор Хохлов, заведующий сектором эволюционной цитогеронтологии, геронтологи не хотят жить дольше. Не хотят жить хорошо.
Неплохо.
Да.
Неплохо, да.
да. Это коронная его фраза, и поэтому вот поскольку...
Ну да, вы хотите сразу умереть или хотите стать сразу богатым.
Да.
Одно из двух, только быстро отвечаете.
Вот, да, вот, да, да. да, да, да. Вот именно в таком ключе, поскольку ученые сами хотят жить хорошо, соответственно, они тратят время, силы и средства, в том числе государственные, как раз на финансирование своей жизнедеятельности.
Вы знаете, у нас существует в стране и давно уже мораторий на смертную казнь, который пока, вот, во всяком случае, вот на этой неделе в Кремле сказали, там, Песков сказал, что мы не обсуждаем эту тему, отменять и так далее. Даже вот какие-то одна из вновь приобретенных территорий России там тоже отказались от смертной казни, именно потому что в России есть мораторий, не существует у нас смертной казни. Несмотря на то, что, кстати, в Беларуси она есть. Вот, но как можно вот позволить эвтаназию, о которой мы все время говорили, я так тупо гну свою линию, хотя бы вот на фоне этого моратория на смертную казнь? Потому что это ведь смертная казнь в отношении себя самого.
А ее не надо разрешать или не разрешать. Я думаю, что к 50-му году, когда количество людей, вот именно старых, дряхлых, с хроническими болями, с пролежнями увеличится во много раз, эта проблема разрешится сама. Она у меня так статья и называется. Мудрее дремать и помалкивать об эвтаназии пока.
То есть, как еще раз?
Мудрее дремать и помалкивать об эвтаназии.
Ага, я вижу, вы эвтаназии. Мне показываете. Да. Вот. Мудрее дремать и помалкивать об эвтаназии.
Да, эвтаназии, да. Пока, угу. Пока вот эта ситуация, она пока в нашем обществе, именно в нашем обществе, я вот знаю позицию многих коллег, значит, и пациентов, ситуация, она вот 50-50. Она как бы не требует никакого лоббирования и, конечно, без решения на уровне парламентариев, законов, значит, регламентирования, это пока тема только вот для глубокого обсуждения.
Знаете, в древности такое явление было свойственно некоторым цивилизациям. Ну, например, одной из самых известных, самых продолжительных цивилизаций, которую, так сказать, отметилась в нашей, в мировой вообще истории, это Римская империя. И к этому прибегали там исключительно аристократы, вот к эвтаназии, избирая свой собственный путь, там, покончить счеты с жизнью. Ну, например, в теплой ванне, выпив немножечко хорошего вина, вскрыть себе вены и дождаться, когда ты просто тихо заснешь. Или принять снотворное, опять-таки дождаться сна, ну, снотворное только в качестве яда, то есть в огромном количестве. Ну, я напомню, что такая сцена есть, скажем, в известном фильме «Калигула». Если кто-то видел его, то, пожалуйста, вспомните или посмотрите. Меня тогда, это я был совсем еще молод, когда вышел этот фильм, меня это покоробило. Страшно. А вас?
Вы знаете, в силу своей профессии я часто сталкиваюсь с уходом из жизни и могу сказать следующее, что по мере взросления человека, особенно на 8-м десятке, на 9-м десятке, страх смерти у людей нету. Они уже, наоборот, хотят избавления от мучений.
Да, жить не хочу, и все. Я слышал такое недавно, кстати, совсем недавно от очень старой
женщины. Оставьте меня в покое.
Да, вот очень старая женщина.
Недавно
да.
Вот пациентка ушла из жизни, 95 лет. Я говорю, давайте, она сломала проксимальное бедро, значит, шейку бедра. Я говорю, давайте сделаем операцию, надо как можно быстрее сделать. У нас сутки там, может быть, двое. Она говорит, нет, я уже ничего не хочу, оставьте меня в покое.
Вот нечто подобное я тоже слышал.
Потом она отказывается от еды фактически несколько дней, и потом... На пару дней отказывается от воды и потихонечку вот так уходит.
Уходит из жизни.
Из жизни, да.
Знаете, я знаю о смертях, так называемые лебединые смерти. Это когда много лет пара прожила вместе, один из участников этой пары уходит из жизни, а второй живет не больше месяца-двух, и ничего не могут сделать врачи. Даже... поместив его в госпиталь, у меня просто есть такой случай в жизни. У моего друга так случилось с его родителями. И врач сказал, мы ничего не можем сделать. Это лебединая смерть. Он сам умирает. Он не смог жить без своей жены.
Я сейчас расскажу один случай смерти, когда мне вот рассказали недавно. В одном из маленьком в регионе, маленькое село, и село, там есть дом престарелых. Ну, знаете, одноэтажные бараки, где люди доживают. Вот, и там был человек, который решил умереть, но он решил умереть у себя дома, а у него село, оно уже умерло. Вот он пошел в свое село, ночью ушел, чтобы умереть в своем доме, но он был без ног. вот эти 15 километров он полз, чтобы дойти до своего дома.
То есть он не ушел, он уполз.
Уполз.
В свое село.
Он уполз. Угу. И там он умер.
Вы знаете, вот такое же в животном мире есть. Вот собаки, которые уходят умирать старые, коты уходят умирать старые. Может быть, еще какие-то животные, я просто не зоолог, не знаю, но какой-нибудь зоолог приведет массу примеров, я думаю. И исчезнувшие, так сказать, домашние обитатели, особенно в деревнях. В городах-то это им трудно сделать, они у закрытой двери остановятся. А в деревнях это возможно. И вот они исчезают, и хозяйка или хозяин говорит, ушел. Ушел умирать, не хочет, чтобы его видели, как он живет. Вот почему это в животном мире естественно, а у нас это ограничено даже с правовой точки зрения.
Ну, смотрите, интересно.
Неужели мы умнее их, умнее природы?
Вот часто бывает, что сейчас же семьи разобщены во многом. Кто-то живет в одной стороне, кто-то в другой. И вот часто люди, которые уходят из жизни, ждут своих детей или сына. Вот, и говорит, я еще подожду, мне нужно, чтобы вот он приехал. Вот он приезжает там из другого города, удаленного, особенно если другая страна. И как только вот человек приезжает, сын там или дочь, вот он берет за руку и умирает.
Вот интересно. У меня было такое в жизни. У меня отец умер, взяв за руку практически мою сестру. Вот мы с ней двойняшки, близнецы, или там сейчас не близнецы, потому что однояйцевые близнецы. Двойняшки. Вот она прилетела к папе. И... Он взял ее за руку и просто умер.
Тяжелая тема.
И все, да, такое было. Это вот свойственно вот людям, у которых очень глубокий эмоциональный мир, он очень острый для них, понимаете? Я вот эту тему, которую мы с вами выбрали, разговора, я не для того ее веду, не для того и выбрал, чтобы кому-то подсказать, как вести себя вот в этой ситуации. Нет, я сам человек уже очень пожилой, и я не знаю, какое прямое для себя решение. Возможно и такое, не знаю, если придет время. Я просто к тому, чтобы люди молодые понимали, что старость все равно придет. И не старость, так болезнь. И вам придется принимать решение. У нас осталась одна минута до окончания нашего разговора. Я очень сожалею, что он так быстро ушел. Я прошу вас закончить этот разговор, Валерий Михайлович.
Знаете, вот эти темы жизни, рождения, родителей, детей, мы же фактически звено в цепи между прошлым и будущим. Вот, они, конечно, для спокойного обсуждения, без криков, вот такого костра вечности и того, как мы будем своим детям объяснять это, да, насколько будем готовы мы к этому уходу, то я думаю, что от этого мир будет милосерднее.
Порой любовь к себе, к своим близким, к самому себе распространяется на смерть тоже. Это известная вещь. Моим собеседником был Валерий Михайлович Новоселов, врач-гериатр, невролог, спортивный врач и нейрофизиолог. Валерий Михайлович, спасибо. И я надеюсь, мы с вами еще раз увидимся и поговорим на самые острые темы. А с вами был Андрей Бинев. Всего вам доброго.